«Восстание машин» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена, а в гостях у нас сегодня интересные люди. Представители Третьяковской галереи и агентства, которые помогали этой замечательной галерее организовать выставку Серова. Да-да, сегодня говорить мы будем про выставку Серова. Ну, что сказать. Сейчас я представлю наших гостей. Это Бобкова Лариса, руководитель отдела по связям с общественностью Третьяковской галереи. Здравствуйте, Лариса.
Здравствуйте.
Татьяна Гетман, куратор специальных проектов Третьяковской галереи. Татьяна.
Здравствуйте.
И ребята, которые представляют крупные международные агентства, рекламные. Но они были так скромны, что сказали, так как мы делали это на добровольных началах, исключительно для того, чтобы помочь и быть ближе к культуре. Ребята, Сивков Андрей, креативный директор одного из рекламных агентств международных, и Мария Пацан, арт-директор одного из ведущих рекламных агентств. Ну вот, не называем агентство специально, чтобы подчеркнуть, что это все на добровольной основе сделано. Здравствуйте, ребята.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и, собственно, о чем будем говорить. Значит, выставка Серова, которую вы, конечно, которую знаете и которую слышали, очень много наделала шума в последнее время. Наряду с песней про другую выставку, знаменитую, Ван Гога, эта выставка в последнее время, ну, не сходит с полос и радио, и телеэфиров нашей страны. Сегодня будем разбираться и подводить итоги. Как же так получилось, что культурное мероприятие стало таким знаковым событием для нашей страны? Что этому помогло? Что этому способствовало? Поэтому мы сегодня пригласили представителей и рекламщиков, да, и представителей самой галереи для того, чтобы, в общем, разобраться, каким же образом Серов стал так популярен. Ну, и начну, наверное, с вопроса. Ребята, вы вообще сами-то ожидали? Ларис.
Вы знаете, мы, конечно, планируя эту выставку, понимали, что это будет выставка-блокбастер. В нашем выставочном плане есть выставки, которые показывают наши запасники, открывают какие-то незнакомые стороны из творчества художников из собрания Третьяковки. Выставка Серова, конечно, претендовала на то, чтобы стать очень популярной. Но такого ажиотажа и такого интереса, и такой всенародной любви, не постесняюсь этого выражения, мы, наверное, конечно, в таком объеме не ожидали. Поэтому это была для нас, наверное, с первых дней такая новость и большое удивление, приятное.
Ларис, ну вот если не секрет, все равно же прикидывали количество посетителей. Уже, наверное, назовем цифру, сколько уже пришло окончательно. Выставка закончилась в воскресенье. Сколько же все-таки пришло людей посмотреть на вашу выставку?
Вы знаете, мы еще до сих пор пока считаем и подсчитываем, потому что процесс такой не быстрый. Выставка только вчера закрылась. Поэтому мы сейчас точно можем говорить о том, что эта выставка побила все рекорды выставок в Третьяковской галерее. А даже мы говорим, и многие журналисты эту мысль тоже как-то аргументируют, что это одна из самых популярных выставок за последние там 50 лет вообще в России. В Советском Союзе. Мы можем ориентироваться на выставки, которые были также успешно популярны в Третьяковке вот за последние годы. Это выставка «Левитана», которая собрала почти 300 тысяч. Это выставка Натальи Гончаровой, художницы, которой тоже, я помню, когда ставили выставочный план, очень волновались и думали про то, пойдут ли на вот эту художницу, которая художница авангарда. И было очень приятно, что тоже ее посетило больше там 200 тысяч человек. Тоже был большой успех. Поэтому мы, конечно, ориентировались, вот, может быть, на какие-то похожие цифры, которые у нас уже были.
Ну, вот я слышала в одном из эфиров о том, что, пожалуй, такое количество людей было, когда привозили шедевры Дрезденской галереи. Ну, понятно, что там все-таки иностранные полотна, иностранная выставка была.
Это после Второй мировой войны, вы имеете?
Да, видимо, да. Ну, это вот я слышала.
Привезли во время войны, и показывали.
Ну, да. Если я правильно помню, как раз во время мировой войны их там спасали, и мы их возвращали,
да,
потом.
Да, но они приехали к нам, их здесь реставрировали, они здесь находились, и потом их возвращали, все верно.
Но, тем не менее,
их реставрировал, кстати, один из художников, который в Третьяковской галерее тоже представлен, Павел Корин.
Павел Корин, да, знаменитая его «Русь уходящая», да?
Да, вот он был реставратором.
Ну, это действительно потрясающий художник. Кстати, кто не обращал внимания в Третьяковской галерее, на самом деле, ну, что говорить, любой художник Третьяковской галереи достоин такой выставки. И тут я вот хочу спросить следующее. Ну, может быть, я не права, но тем не менее. Мне кажется, любой художник выставки, точнее, Третьяковской галереи, если он правильно, ну, скажем так, распиарен, подан с маркетинговой точки зрения, он мог бы собрать такое же количество людей. То есть здесь я подхожу к твоей такой мысли, что, несмотря на то, что Серов выдающийся художник, и его картины действительно знают, практически любой художник Третьяковской галереи мог бы собрать такое количество людей при стечении определенных обстоятельств. А про эти обстоятельства мы как раз спросим, наверное, Татьяну, которая куратор этой выставки. Или рекламщики, ребята. То есть, на самом деле, мой вопрос в следующем. Кто сделал эту выставку? Потому что она могла пройти менее заметно, но, тем не менее, у нее был ряд предпосылок. Вот человек, который за этим наблюдал, их мог бы вот точно выделить. И началось, наверное, все с как раз ролика.
Да, все началось с ролика. Я отвечу, хочу сделать маленькую поправку. Я не куратор выставки, я куратор специальных проектов. А куратор выставки у нас другой, это Ольга Отрощенко.
Извините, Татьяна, я прошу прощения немножко. Вас, не знаю, повысила или понизила?
Очень сильно повысили.
Ага, хорошо.
Но приятно.
Да, это приятно, но вот у нас несколько кураторов, которые наши ведущие сотрудники, и они как раз создавали эту выставку. Про тизер мы планировали...
Тизер — это ролик,
да, будем говорить по-русски. Это видеоролик, который мы сняли к выставке. Мы планировали его, собственно, давно, поскольку музей еще не делал такого контента каким-то большим выставкам. Мы делали промо-сайты, до этого делали какие-то специальные проекты, но вот видеоролик, который был анонсирующим к главной выставке сезона, мы не делали. Поэтому возникла такая идея, мы привлекли профессиональную команду и написали сценарий.
Я вынуждена сейчас прервать, чтобы мы ушли на рекламу. Вернемся и узнаем, как же все-таки делался этот замечательный ролик и как ребята взаимодействовали и для того, чтобы такой успех был у выставки. Это программа «Восстание машин». У нас в гостях Третьяковская галерея и ребята из рекламных агентств.
«Восстание машин». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. «Восстание машин» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте еще раз. Программа «Восстание машин». Я Ракиткина Лена. Сегодня говорим про выставку Серова. В гостях у нас сегодня Бобкова Лариса, руководитель отдела по связям с общественностью Третьяковской галереи. Татьяна Гетман, куратор специальных проектов Третьяковской галереи. Мария Пацан, арт-директор одного из ведущих рекламных агентств. И Андрей Сивков, креативный директор одного из рекламных агентств. Гости в начале первой части говорили о том, как же они начинали создавать этот ролик и что сопутствовало рекламной кампании их замечательной выставки. Продолжим. Андрей как раз начал говорить о том, что из себя представляет ролик, и плавно начнем говорить о том, как же его создавали, потому что это был целый процесс интереснейший, мы за кулисами чуть-чуть поговорили об этом, и сейчас вы тоже об этом узнаете. Андрей, продолжим.
На самом деле, мы здесь, я бы передал слово Марии, потому что она непосредственно была на съемках. Это отдельная очень интересная история.
Вот я сейчас немножко перебью. Ребята, конечно, сразу углубляются в процесс. Я все-таки два слова, те, кто не видел ролик, расскажу. Картина «Девочка с персиками», знаменитая картина. Она на ролике оживает и говорит о том, что как бы, в общем, хотелось ей сейчас играть с детьми, а художник просит ее позировать и создает эту картину. Собственно, вот об этом ролик. Ну и потом красивый голос говорит о том, что вот такая замечательная выставка к 150-летию художника. Теперь продолжайте, ребят. Собственно, теперь, когда мы знаем, что же на этом ролике, как он создавался и про девочку, что за девочка и как вам удалось договориться с тем, чтобы снять снимать это, потому что я так понимаю, что там не только актриса принимала участие, но и сама картина ведь?
Да.
Или вы использовали, например... Рассказывайте свои секреты, да, рассказывайте.
Самое сложное было найти, подобрать очень похожую девочку, героиню, под Веру Мамонтову, потому что от этого зависела основной переход от сюжета, от повествования к самой картине. И чем более близкая визуально девочка будет, тем лучше будет для перехода, менее заметно. Вот. Девочка у нас попалась замечательная. Это был ее один из первых опытов в съемках, поэтому она боролась, конечно, своей застенчивостью и, в общем-то, стояла очень перед сложной ситуацией, потому что мы снимали непосредственно в Абрамцево, в музее Абрамцево, где создавалась эта картина. И музей пошел нам на большие уступки, то есть они разрешили разместиться девочке за тем самым столом, двигать мебель для того, чтобы она была максимально... похоже на картину. Как раз в процессе мы узнали особенности того, как писал Серов.
То есть вы девочку. Себя немножко почувствовали, и
художником.
У вас такое произошел, такой модный сейчас, такое увлечение, да, нужно вовлечься обязательно для того, чтобы прочувствовать.
Да, то есть я думаю, что для всех это был какой-то незабываемый опыт, и руководитель музея, к сожалению, забыла ее имя, может быть, вот, ну, все прочувствовали создание самой картины, да, причастность.
А правильно я поняла, Маша, вы сказали, что вы создавали это в тех же интерьерах, мало того, за тем же, собственно, столом.
Да.
Потрясающе, я этого не знала.
Да, и у нас та же скатерть была, которая, можно сказать, разрешили использовать, но под большую-большую-большую ответственность.
Ну, скажем, спойлер сразу. Скатерть уцелела?
Да.
Замечательно. Да. Выдохнули.
Ничего не пострадало.
Ну, можно сказать, что при съемках ролика никто ни одного персика не пострадало. Кстати, персики-то были?
Персики были, да.
Конечно.
Были нектарины. Честно говоря, так как все было достаточно эмоционально, какие-то вещи упускались из вида. Вот, поэтому у нас были не только персики, но и нектарины.
А еще у нас был нож. Я помню, что сотрудники музея как раз просто сбились с ног, помогая нам искать вот такой нож, похожий, блестящий, серебряный. И они нашли, за что им отдельное большое спасибо.
Ну, спасибо, да. Иначе бы у нас не было такого прекрасного ролика. А еще тогда вопрос, а сколько по времени у вас вообще ушло на создание такого ролика? На съемки, на...
Честно говоря, в процессе было так интересно, что мы даже...
Сколько дублей сделали?
Дубли мы сделали 56, но это все потому, что снимали все одним планом, то есть, во-первых, технически это должны быть хорошие дубли, когда медленно происходит отъезд камеры, вот, то есть камера не должна дрогнуть, ничего не должно произойти, плюс связано с тем, что Андрей написал достаточно сложный текст для девочки в таком возрасте, и девочка периодически, ну, не имея опыта, спотыкалась.
Андрей, вот тебе отвечать за...
Да, на самом деле, это не просто так, потому что текст был основан на реальных фразах Веры Мамонтовой. То есть, это, по сути, прямая речь самой Веры Мамонтовой.
То есть, была еще и историческая работа?
Безусловно,
да?
Безусловно.
Работа в кабинете с тем, чтобы не просто создать и наложить текст, который из того времени,
да.
И могла сказать реальная девочка того времени.
Да, да, это было все так. Особенно, чтобы это передать вот эту натуральность и естественность, передать вот это все настроение и характер девочки.
Все справились?
Да, мы особенно консультировались с нашими кураторами выставки, которые всегда очень приветствуют, чтобы были прямые цитаты персонажа с портретов, вообще за научную достоверность, поэтому они тоже сценарий видели, мы с ними консультировались, и речь была действительно взята из воспоминаний Серова, когда вот он писал этот портрет, там якобы по повествованию одного из его современников, Верочка говорила именно эту фразу, поэтому она и легла в основу прямой речи в ролике.
Потрясающе. Мы немножко узнали, что стояло за кулисами, за рамками и создания этого ролика. Но скажите, ролик действительно потрясающий, да? Но мог бы быть и не такой ролик. Вот насколько важна роль именно вот этого видео в том, что выставка стала такой популярной? Как вам кажется?
Можно я попробую ответить?
Да, Лариса.
Мне кажется, что роль этого видео была в том, что до открытия выставки, об открытии выставки уже все знали. И это очень важно. То есть мы не можем говорить о прямой конверсии, то есть о том, что вот количество людей, которые просмотрели это видео, сразу же пришли, учитывая еще тот факт, что наши социальные сети – это площадка музея, которая выходит далеко за пределы самого здания и самих зданий. Потому что статистика показывает, что у нас около 40% наших подписчиков, они живут даже не в России. То есть это огромный-огромный охват, который далеко не москвичами только ограничивается. Поэтому нам всегда очень приятно видеть, что роль искусства, и в частности роль коллекции Третьяковской галереи, она в становлении культурной идентичности распространяется не только на посетителей, но и на так называемых non-visitors. Да? То есть на тех,
кто не придут, но тем не менее они интересуются и хотят быть поближе к культурным событиям страны. А эта выставка действительно стала культурным событием. Но программа «Восстание машин», она про жизнь и про интернет, и, конечно, про людей. Поэтому нас прежде всего интересует именно этот аспект. Интернет как новый способ взаимосвязи с посетителями. Поэтому чуть больше можете рассказать о том, как вот этот ролик, который вы сделали, как вы его размещали. Я уверена, у вас есть цифры того, сколько же его людей все-таки посмотрело. Чуть больше вот про это расскажите. Татьяна, Оксана, Лариса.
Давайте
я напомню, что
цифрам.
Татьяна – это куратор специальных проектов Третьяковской галереи.
Мы разместили ролик где-то за месяц до начала выставки, поэтому...
Еще в сентябре.
Еще в сентябре, чтобы люди как-то воодушевились, появился эффект ожидания этой выставки замечательный. И этот эффект, собственно, произошел. Плюс нам очень повезло все-таки с командой, с которой мы работали над созданием ролика, потому что у каждого члена этой команды был какой-то свой охват аудитории, все достаточно известные люди в своей области.
То есть вы попросили кого-то разместить этот ролик? То есть у вас была какая-то кооперация? Ну, я понимаю, что это такие проекты люди делают с удовольствием и добровольно. Да? То есть какое количество людей вам помогло первично разместить этот ролик, кроме как в своих соцсетях? Примерно.
Мне кажется, до 10.
Но мы специально никого не просили.
Но это были известные люди, как я понимаю. Или, скажем...
Это были люди, известные в своей сфере деятельности, можно так сказать. Плюс героиня нашего ролика, актриса, которую играла Вера Мамонтова.
Как ее, кстати, зовут?
Ее зовут Ольга Карпова. И совершенно случайно она оказалась дочкой очень известного в мире рекламы человека, который преподает британскую школу дизайна, факультет дизайна. И тоже когда-то ролик появился в сети, естественно, все там издания, которые связаны с рекламой, они сделали перепосты, там сделали там анонс, то, что вышел такой ролик в роли Верочки Мамонтова, Оли Карпова. И, в общем, все это пошло как-то как вирусная реклама. Этот эффект был очень нам необходим, мы на него рассчитывали, но мы, конечно, не ожидали, что это будет такой охват.
Сколько какой показатель эффективности, допустим, в первый день и дальше? Сколько,
да, я могу сказать,
видели?
Что вот за первый час мы специально одержали открытыми все страницы наших соцсетей. Мы увидели, что за первый час у нас было около 10 тысяч просмотров, около 260 перепостов, да, репостов. И на следующее утро, когда мы пришли на работу, вот там 4 сентября, мы поняли, что у нас уже там 3500 репостов и огромное количество уже там больше 200 тысяч просмотров, да, то есть это было за счет вот первого дня.
То есть вы поняли, что эффект какой-то есть?
Ничего себе какой, да, очень большой. И в первый же день наше видео стало видеом дня на The Village, конечно, мы понимаем, что этот ресурс имеет очень серьезный большой охват той аудитории, которая как раз реагирует на такой креатив, который был сделан, да, также это было там на других маркетинговых сайтах, типа там состав.ру тоже, и надо сказать, что еще СМИ очень подключились.
Ну, собственно, СМИ действительно подключаются, как только видят какую-то интересную идею, интересное решение. Это программа «Восстание машин». Я Ракиткина Лена. В гостях у нас сегодня Лариса Бобкова, Татьяна Гетман, Андрей Сивков и Мария Пацан. Увидимся после рекламы.
«Восстание машин». И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Восстание машин. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это снова программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. В гостях у нас сегодня Лариса Бабкова, руководитель отдела по связям с общественностью Третьяковской галереи, Татьяна Гетман, куратор специальных проектов Третьяковской галереи, Мария Пацан, арт-директор одного из ведущих мировых рекламных агентств, и Сивков Андрей, креативный директор также одного из крупнейших рекламных агентств. Продолжаем разговаривать. И напомню, мы говорим сегодня о выставке Серова и говорим именно применительно к тому, как социальные сети, как роли, как интернет в целом помогли этой выставке достичь той посещаемости, которую она имеет. И вообще, на самом деле, говорим о том, о роли интернета в том, как эта выставка стала такой модной и популярной. Пытаемся разобраться, какова эта роль, есть ли она вообще, может быть, и без интернета еще больше было, а может быть, и было бы так же. В общем, пытаемся разобраться с нашими сегодняшними экспертами. Продолжаем. Говорим о том, как ролик, идею вирусности подхватили СМИ. Андрей, тебе слово.
Да, для меня на самом деле было большим сюрпризом, как именно профессиональное сообщество рекламное восприняло ролик. Потому что чаще всего оно достаточно негативно или очень так критично, да, относится ко всему, что выходит от разных, ну, конкурирующих, скажем так, агентств. А в этот раз, и вот мы с Марией просто были по-настоящему удивлены, что все сообщество рекламное очень позитивно восприняло ролик, и не было никаких негативных комментариев, и наоборот, оно его подхватило и тоже репостило и всячески как бы восхваляло, что это на самом деле удивительный случай.
Вот у меня вопрос к специалистам. Все-таки вы все специалисты, маркетологи рекламного рынка, маркетологи, пиарщики. Вот у меня вопрос, что должно было случиться, чтобы этот ролик так поддержали? Хорошее исполнение, безусловно. Вот в чем та самая история? Вот Андрей готов?
Нет.
Не готов?
Я бы передал слово, наверное, Марии, чтобы она сказала.
Так, давайте подумаем. Вот, ну, давайте тогда начну, может быть, моя идея покажется. Ну, во-первых, картина действительно известна, это раз. Во-вторых, на ней присутствует человек, да? Мы знаем, что присутствие лица и человека – это всегда, ну, добавляет, ну, скажем, лайков, что ли, к образу. Что дальше? Ребенок, да? Вот вкупе, достаточно ли этого? Наверное, не всякого ребенка можно посадить, хотя котика можно посадить. Ну, вот давайте вот на это немножко поразмышляем для тех, кто, например, строит свои рекламные кампании. Здесь же, в общем, на самом деле, здесь нет формулы, получается. Вот то, что сделали ребята сейчас, вот мы сидим, пытаемся понять, что же произошло, какая химия случилась, кто порассуждает.
Ну, Мария. На мой взгляд, любой успешный рекламный ролик – это заслуга, ну, то есть это комбинация многих успешных моментов. То есть это,
например,
как некая магия.
Вы выделили? Вот, на мой взгляд,
во-первых,
я перечислила.
Очень серьезная сплоченная команда, которая 56 дублей, все пытались помочь девочке. То есть все проговаривали слова.
Маш, да. если бы вы сделали 56 дублей на каком-то бездарном материале, ну, в общем, он бы и был. Ну, я не знаю, мне все-таки кажется, что команда работает сплоченно тогда, когда вот идея, да, она же вот первична. Ну вот, опять же, то, что поговорит Андрей, подхватили коллеги, а это очень дорого стоит. Потому что получить от коллеги, тем более в рекламной сфере, когда, простите, танцуют в роликах люди от того, что съели шоколадку, которую уже, ну, просто невозможно смотреть. Да, и ну вот в чем, вот Ларис.
Мне кажется, что ребята предложили действительно очень простой, но гениальный сценарий, как многие простые вещи.
А давайте назовем. Есть вот конкретные люди,
такой,
которые предложили.
Конечно, вот Мария,
вот, то есть это
Андрей,
вот
они
Мария
же предложили
Андрей,
такой
вот
сценарий,
да,
вместе мы его обсуждали, там было несколько вариантов, но именно этот вариант, в котором все было очень просто. Мы говорим, то есть ребята говорят о том, что вот есть девочка, которую причесывают, которую как-то готовят, а за кадром есть художник, великий художник, который, значит, пишет делается портрет, и девочка делится своими внутренними чувствами. Это дико трогательный сюжет уже сам по себе. Угу. Плюс, конечно, знаменитая картина Валентина Серова, одна из самых важных, и кто был на выставке, знает, что эта картина встречала каждого, кто приходил в зал, и это такая наша Мона Лиза. То есть девочка, которая встречает тебя, ее видно издалека, она как путеводная звезда. А, конечно, это тоже сыграло свою роль. И еще, мне кажется, что очень важно, во многих творческих вузах актерских, обязательно на первых курсах, есть занятия вот по пластическим каким-то эскизам, этюдам, посвященным картине. Это такой жанр, который очень всем доступный, очень понятный. Но в этом ролике это все сделано просто блестяще, очень здорово, красиво. Поэтому, мне кажется, это коснулось и там достигло сердец, и очень это было все эмоционально. А в этом, мне кажется, успех.
Ну, Татьяна, согласна?
Я хочу продолжить про «Затронуть сердца». Мы делали действительно эту работу все очень эмоционально сплоченном состоянии, потому что, когда мы встречались с ребятами первый раз, мы говорили про то, что российские музеи, в принципе, еще, ну, по нашим скромным каким-то исследованиям, не делали подобного ролика. Они делали вообще-то такой формат видеотизера, как анонс выставки, в отличие от западных музеев, поэтому понимали, что мы делаем что-то впервые. Это был такой инновационный продукт, который должен был как-то, ну, получить результат и выстрелить. Поэтому мы как-то очень эмоционально все замотивировали сделать хорошо, сделать первый видеотизер музейный такого уровня безупречно. Поэтому это результат еще такой командной, сплоченной работы и очень большой мотивации сделать действительно качественно, на уровне, и чтобы Третьяковская галерея могла только гордиться этим продуктом.
Ну, вот я только добавлю, что тизер мы употребляем в значении слова «ролик», ну, для тех, кто с рекламным рынком, с рекламной терминологией не каждый день встречается. Спасибо, Татьяна. Я еще хочу, ну, сказать, ролик, да, то есть он стал делать свое дело. Что еще делали? Кстати, в каких соцсетях? Во всех распространяли ролик? Facebook, да?
Да, ВКонтакте? во всех. У нас, ну, практически все социальные сети представлены. У Третьяковской галереи есть страница в Facebook, есть страница ВКонтакте, есть страница в Инстаграме, в Твиттере, YouTube и Blogspot. То есть, в принципе, мы одни из первых российских музеев государственных, которые начали вести активно социальные сети и везде как-то развивать эту историю коммуникации с интернет-аудиторией. Вот, поэтому в первые дни видео было размещено на YouTube, на Facebook, на нашей странице, ВКонтакте. Естественно, были везде там перепосты и анонсы и в Твиттере, и в Инстаграме. Вот, и на сайте официальном был размещен ролик. Плюс у нас был отдельный промо-сайт выставки, который тоже ходил в пиар-компанию, где на заставке, там, если посетитель и аудитория интернет может зайти на него сейчас, вы тоже можете видеть плавающее вот это окно с нашим видеороликом.
Кстати, хочу добавить, что к этой же выставке было еще несколько видео сделано, таких, да, исторических.
Да.
Они не набрали такого количества. Да, поменьше.
Да, но то это есть совсем другая цель была, другая у этих цель. Видео, mm-hmm. конечно, потому что это видео рекламное, короткое, которое mm-hmm. сразу должно привлечь внимание, зацепить. Mm-hmm. Эти 4 видео, я просто хотела про них два слова сказать, что
это
они,
хорошее
мы
видео.
Ими страшно гордимся, потому что это первый опыт, опять же, Третьяковской галереи, ведь у нас в этом году очень много чего впервые, мы этому очень рады. Первый опыт, когда мы спродюсировали вот 4 коротких ролика, куратор этого направления, он ездил в командировки, то есть это такое документальное кино, коротенькое, там, 5-минутное, но очень-очень важно. И надо сказать, что отклик на девочку с персиком был такой: клево, классно, здорово, что вы это сделали. А отклик на вот эти видео был, ну, можно сказать, более глубокий. Спасибо, что вы нам дали это узнать, спасибо, что вы нам это показали, потому что мы не имеем такой возможности путешествовать, ездить и там что-то глубоко узнавать. Поэтому это совсем другое видео, и количество просмотров просто оно другого качества, скажем так. Угу. Другой цены и ценности.
Спасибо, Лариса. Ну вот Татьяна еще затронула такую вещь, как это первая история такая для наших музеев. Потому что, ну, мне тоже приходится бывать в музеях, не так часто, но тем не менее, в российских особенно музеях, когда на тебя там шикают, когда ты пытаешься сфотографироваться, когда, ну, то же самое в театрах, да, и казалось бы, это бесплатная реклама, казалось бы, надо уже понимать, что посетитель, который делает вот это так называемое селфи или фотографию себя, он тем самым еще и добавляет известности какому-то мероприятию. И, наверное, вот как раз этот тот самый переломный прекрасный момент, когда музеи или выставки могли бы использовать и соцсети, и использование этого веяния, делать фотографию себя самого на фоне какого-то там шедевра, или просто в музее или в театре, как дополнительное продвижение. Об этом поговорим уже после рекламы. Это программа «Восстание машин». В гостях у нас сегодня Бобкова Лариса, Гетман Татьяна, Пацан Мария и Сивков Андрей.
«Восстание машин». Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. «Восстание машин» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте еще раз. Программа «Восстание машин». Я Ракиткина Лена. Сегодня говорим про результаты, подводим итоги выставки Серова. Мы начали говорить, немного затронули тему того, и уходим с территории немножко Третьяковской галереи. Мы стали говорить вообще про то, как музеи и такие общественные культурные заведения, театры могли бы использовать такую великую силу, как социальные сети, для того, чтобы их деятельность была более известной, приглашать людей, чего греха таить, монетизировать вот эти самые приходы людей. Селфи в музее. Третьяковская галерея за или против?
Мы специально это никак не провоцируем. Это все как-то само собой происходит, потому что традиционно музеи очень большое доверие у людей.
Ну, не люди... гоняют? Вот, скажем... Ну,
на выставках у нас запрещено фотографировать на многих, потому что вещи из частных собраний, поэтому это охраняется договорами. Мы не можем этого позволить. Но, например, на постоянной экспозиции на Крымском валу искусство 20 века сейчас разрешена фотосъемка. Это бесплатно, можно фотографировать. И мы видим, отслеживаем по геотегам, что люди с удовольствием это делают. Потому что людям приятно показать своим друзьям о том, что я не просто где-то там, а я в музее. Это очень приятно, потому что доверие к музею высокое, и быть в музее – это круто. Вкладывать силы и ресурсы там, не знаю, в себя, в развитие – это тоже повод для гордости и повод для того, чтобы поделиться этим со своими друзьями.
Ну, я абсолютно согласна с Ларисой. Более того, когда вот в каких-то там даже театрах говорят, не надо фотографироваться, я понимаю, когда речь идет о картинах, о частных собраниях, тут понятно. Хотя, на самом деле можно в фойе сделать приглашение, а здесь можно сделать селфи на фоне какой-нибудь копии. Ну, почему нет? И, собственно, это уже поможет продвижению. Наверное, не так сложно. И тем, кто хочет действительно сделать селфи, отметиться в соцсетях, наверное, сейчас уже, ну, как-то даже странно отказывать, потому что это реклама, причем бесплатная. Я даже знаю, что в некоторых мировых музеях за то, что делают селфи, выкладывают их в соцсеть, музей делает какие-то маленькие льготы или подарки, ну, в общем, привлекает, наоборот, к тому, чтобы люди это делали. Тем более странно, что у нас еще в некоторых местах это, ну, категорически запрещено. А сейчас я хочу передать слово Марии и Андрею. Не знаю, вместе они, наверное, ответят. Вот Третьяковка уже показала, что это возможно. Понятно, что те же самые ходы, скорее всего, уже сработают не так. Как вы думаете, все-таки вы креативные директора такого мирового уровня? Вот, ребят, что бы посоветовали? Может быть, давайте вместе подумаем, может быть, вы даже такой мастер-класс делаете в эфире для тех, кто хочет себя рекламировать вот таким вот образом?
Ну, я, наверное, скажу, как раз я только вернулся из командировки, и наш лондонский офис представил очень интересный проект для Tent Modern, и здесь как раз, где уже это не просто как бы что-то в интернете, а это симбиоз технологий, цифровых технологий и всего вместе. То есть, на самом деле, приходят уже инновационные решения, и мне кажется, вот это должно быть следующим шагом, то есть использование именно инновационных технологий для продвижения искусства, для популяризации искусства, и это очень важно.
Андрей, какие технологии?
Ну,
если не секрет.
Это очень сложный проект, то есть это сейчас это очень сложные такие технологичные проекты, которые задействуют именно цифровые технологии, там взаимодействие пользователя
в офлайне с онлайном, да?
Онлайн, офлайн,
то есть такой вот омни-ченнел, да, когда да, бесшовно да, ты из офлайна, ты переходишь в онлайн, да, и тебя, в общем, правильная реклама настигнет, где бы ты ни был.
Да, так называемая мультиканальность, когда человек, мы все сейчас живем в своих девайсах, где, в своих телефонах, планшетах, и здесь как бы мы по-другому уже взаимодействуем со всем, с чем мы сталкиваемся. И искусство, да, как раз может это использовать и совершенно по-новому представлять себя.
А тут я добавлю, наверное, у искусства как раз это делать несколько проще, чем, скажем, те же надоевшие товары народного потребления, от которых, да, а тут вот так свежо, что называется, да? Кто хочет добавить?
Я хотела добавить про Тейт, что я восхищаюсь их продуктом одним из последних. Может быть, это Art Maps. Это карта такая наподобие Google или наподобие любой другой карты, которой мы привыкли пользоваться. Только на ней не улицы и города, а на ней произведения из коллекции Тейт. И это такие геотеги культурные. То есть это культурная карта мира. Это, я считаю, бесподобно. И вот моя мечта, чтобы Третьяковская галерея развивалась вот в сторону такого соединения диджитал и офлайна, в том контексте, что любой человек, имея персональное устройство, да, там будет то смартфон, планшет или еще что-то, он получает сразу информацию о том, где эта коллекция. Вот ты здесь, а вот через два шага ты знаешь, что здесь когда-то жил такой-то художник, который сделал то-то. Ну, чтобы искусство было в массы, и искусство для народа, для каждого, персональное, в свой iPhone, чтобы везде все было связано с тем, что сразу ты купил билет, пошел, заказал, забронировал. То есть, чтобы эти продукты работали не вот так вот отдельно для красоты, а чтобы имели практическое серьезное такое выражение.
Ну, мне кажется, уже сейчас существуют даже такие инструменты. Маша хочет добавить. Маша.
Да, я просто к тому, что, возвращаясь, ну, к самой выставке Серова, мы брали в последний раз гид. То есть аудиогид. Я ходила с мамой, аудиогид. И это было... Ну, я обычно не очень часто беру, потому что экономлю время и, в общем-то...
В своем темпе
двигаешься. Да, в своем темпе пытаюсь двигаться. А тут я посещала выставку второй раз и решила все-таки быть ближе к идее изначально, что узнать, что же все-таки стояло за картиной, и узнала невероятное число фактов интересных об истории, обо всем картин. Например, что одна из картин была написана на листе металла, вот, и это определенным образом повлияло на само восприятие, на
мозги. А что за картина, не помнишь?
Это картина Серова? Серова, да, это картина его кузины.
Симонович, наверное.
Наверное, да. Определенным образом это некий эффект при восприятии несет, потому что поверхность дает какой-то блеск. Вот. И я подумала, что было бы здорово, если бы, например, Третьяковская галерея или любая другая галерея, ну, в данном случае Третьяковская, да, приглашала или стимулировала людей приходить, выкладывая вот эти аудиогиды под большие выставки, которые помогали бы людям погружаться больше в творчество.
Ну, то есть, Маш, правильно ли я поняла? Любое вовлечение, любая информация об объекте, ну, о любом, да, или продаваемом товаре, да, в данном случае искусстве, она помогает человека вовлечь, да, и когда мы о нем что-то узнаем больше, мы к этому относимся чуть-чуть по-другому, да?
Но мы становимся лояльнее.
Лояльнее,
то есть,
да.
Для того, чтобы выстроить эту лояльность, например, Третьяковка могла бы именно найти такой подход. То есть мы, например, были на выставке в Париже Жан-Поль Готье, и у них, когда ты покупаешь билет, ты скачиваешь себе как раз на приложение, с которым ты идешь, и оно твой гид. и очень полезно, очень интересно, и ты полностью погружаешься в творчество.
Кстати, вот тут добавлю, спасибо, Маша, некоторые крупные мировые бренды тоже уже кооперируются с музеями. И вот мне при подготовке к программе одна из подруг прислала, что вот она была в одном из музеев, и одна фирма-производитель одежды давала какие-то купоны и в соцсетях для посещения выставки или какого-то музея за рубежом, да? То есть сейчас вот эта возможность интеграции соцсетей и брендов позволяет как раз получить вот такое взаимодействие, и от этого, конечно, выигрываем мы с вами, посетители, да, и музейщики, конечно, и бренд. Так что вот это, наверное, новое слово. Ну, ждем шагов от наших брендов, ждем шагов от наших музеев. А мы попытались максимально много об этом рассказать. А сейчас я хочу завершить нашу программу вот чем. Ну, кроме выставки Серова, еще звучала в январе выставка другая, известный хит Сергея Шнурова, который вы, конечно, все знаете, не буду называть, потому что он уже даже всем немножко надоел. Но такой важный момент, что звучали в январе две такие выставки, как Ван Гога и Серова, и даже Шнур сделал один куплет, который посвятил выставке Серова. Ну и, собственно, этим куплетом мы закончим нашу программу. У нас сегодня были Бобкова Лариса, руководитель отдела по связям с общественностью Третьяковской галереи, Татьяна Гетман, куратор специальных проектов Третьяковской галереи, Мария Пацан, арт-директор одного из ведущих рекламных агентств, и Севков Андрей, креативный директор другого рекламного агентства. Спасибо всем. Заканчиваем песни Шнура. Всего
сейчас
доброго.
Будем петь.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Сходили я и Вова на выставку Серова. Прикольно, нету слова, в натуре ламинат. Там тоже было клёво, но оказалось снова на выставке Серова. Кто главный экспонат? Что нам?
Восстание машин. Спорт после ужина на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский, и на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так, превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Зичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени.